Помню, в молодости я однажды организовал и провел для христианской молодежи игру на природе, которая называлась «Путешествие пилигрима». Мы специально подобрали такую сложную местность, где не было видно конца пути. Там было много подъемов, спусков, деревьев. Ты не знал, куда идешь. Если кто читал книгу «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна, тот имеет представление, о чем я говорю. Вся суть игры сводилась к тому, что тебе нужно было идти от одного места до другого. И там ты встречал разные ситуации, разные ориентиры, разных людей, которые могли тебя как направить по правильному пути, так могли легко избить. И ты мог уйти совершенно в другую сторону. Все время приходилось задаваться вопросом, а в правильном ли направлении ты идешь? В христианской жизни не все, конечно же, но многие задаются подобным вопросом. Как понять, что ты правильно веришь? Как понять, что ты идешь действительно по Божьему пути? Как не ошибиться? Ведь согласитесь, наверняка никто из вас не будет спокоен, если, вот представьте ситуацию, ты едешь один, за рулем, ночью, на автомобиле, у которого сгорели лампочки ближнего и дальнего света, лампочка то уровня топлива уже давно горит, и ты не знаешь, сколько у тебя даже и бензина осталось. Твой телефон сел, у тебя нет зарядки. На колесе грыжа вскочила и вот-вот лопнет. Ты вообще не знаешь, где ты едешь. Ты просто едешь среди леса один и... Я представляю, кто-то, возможно, начнет истерить в этой ситуации. И вот в таких ситуациях любой указатель – это как глоток воздуха. Пусть даже это баннер, на котором написано «До ближайшей заправки 50 километров». Но ты хотя бы знаешь... На что тебе рассчитывать? Мы цепляемся за знакомые деревья, повороты, какие-то ориентиры, только бы понять, что ты действительно на правильном пути и в правильном направлении едешь. Так вот, для того, чтобы нам не ошибиться и не придумывать свои собственные ориентиры в жизни, чем, в общем-то, многие занимаются, Бог уже позаботился об этом вопросе и оставил нам в своем слове указатели или критерии, по которым мы можем понять, что движемся в правильном направлении. И о них мы сегодня и будем говорить, продолжая изучать первое послание Иоанна. Как вы знаете, я проповедую на первое послание Иоанна, и мы сегодня будем об этом говорить вместе с вами. 1 Иоанна, 3 глава, с 19 по 24 стих. «И вот почему мы узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним наши сердца. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Я не успел подготовить слайды, поэтому если вы будете записывать, тогда вы сможете понять структуру проповеди и следить за мыслью. Если вы будете только слушать, тогда напрягитесь. Вам будет немного сложновато, будет много информации. Я думал, как же назвать эту проповедь, когда прочитал вот этот нелегкий отрывок. И первая мысль, которая мне пришла в голову, как понять, что у тебя все окей. Ну, думаю, это несерьезное название для проповеди. Обычно так не называют проповеди. Поэтому у меня появилось серьезное название, которое и легло в основу того, о чем мы будем говорить. Шесть ориентиров Божьего пути. И первый ориентир, о котором говорит Иоанн, первый указатель, первый маркер, ты умеешь любить. Первый указатель, что ты действительно находишься на правильном Божьем пути, ты умеешь любить. Именно об этом говорит Иоанн, связывая 18 и 19 стихи. В переводе Кассиана эти слова звучат так. «Дети, будем любить не словом и не языком, но делом и истиной. Потому мы узнаем, что мы от истины». В синодальном переводе эта мысль чуть-чуть потерялась. Но здесь есть связь этих стихов. Потому мы узнаем, что мы от истины. Ты на Божьем пути, когда в твоем сердце есть любовь, которая хоть и заглушается эгоизмом, и не всегда видна, и не всегда явна, но она есть, и она проявляется, и ты в ней растешь, хоть и не так быстро, как хотелось бы окружающим, особенно, наверное, родственникам, но она есть. И вы понимаете, что когда мы говорим о способности любить, мы не имеем в виду «дорогая, я тебя люблю», или «я люблю чикенбургер» там в Макдональдсе. Это слово применяется совершенно в другом смысле. Это Божья любовь. Это любовь агапе. И в своей прошлой проповеди, которая так и называется «Любовь как признак Божьего пути», мы очень много говорили о любви. Я не буду поэтому сегодня повторяться. Вы можете прослушать эту проповедь на сайте и вспомнить. Более того, нам еще предстоит очень много говорить о любви, когда мы дойдем до 4 главы, 7 по 21 стих, все говорится о любви. Там 15 стихов о настоящей любви. Кстати, хорошее название для проповеди. 15 стихов о настоящей любви. Может быть, так она и будет называться, когда до нее дойдем. Я только повторю то, что Иоанн написал в 18 стихе, а один христианский писатель очень удачно сформулировал. После того, как все сказано и сделано, оказывается, что больше сказано, чем сделано. Не поступайте так с любовью. И хотя далеко не всегда у нас получается любить настоящей Божьей любовью, стремиться к этому стоит. Стремиться к этому стоит всегда, несмотря на неудачи, несмотря на промахи, потому что это самый главный и самый первый указатель того, что мы действительно христиане. Того, что ты двигаешься в действительно правильном, Богом указанном направлении, это самый главный указатель. Вы спросите, откуда я это знаю? Мне Иисус Христос об этом сказал. Сам. Евангелие от Иоанна в 13 главе с 35 стиха. Вы тоже можете об этом прочитать, и Бог скажет и вам об этом. Поэтому, как минимум, с этого ориентира стоит начать, определяя, что все ли в твоей жизни и в отношениях с людьми, и в отношениях с Богом нормально. А вот на втором ориентире я сегодня остановлюсь более подробно, и только о нем мы и будем говорить. Остальные четыре оставим для следующей проповеди. Второй ориентир того, что ты действительно находишься на Божьем пути, он звучит так. Твоя совесть живая, и ты с ней сотрудничаешь. Мы будем говорить о совести. Кто из вас хоть раз в жизни испытывал чувство стыда? Можете поднять руку? Все? А муки совести кто испытывал? Уже меньше, но есть. Это здорово. Значит, мы знакомы с тем, о чем мы говорим. А возможно, вы слышали или вам даже это говорили. У тебя ни стыда, ни совести. Посмотри в свои бесстыжие глаза. Говорили, особенно в детстве. Вот у меня всегда был вопрос, а чем же бесстыжие глаза отличаются от обыкновенных глаз? В этих глазах нет никакого осуждения. Такие глаза себя не осуждают. Такие глаза у кота, который своровал рыбу со стола или перевернул ведро, и он не понимает, за что же вы его ругаете. Некоторые говорят, моя совесть чиста. Она прозрачна, как стеклышко. Потому что я ей не пользуюсь. Но это полный абсурд. Если ты не пользуешься совестью, это не значит, что у тебя ее нет. И это не значит, что она не работает, и поэтому она чистая. Скорее всего, она у тебя уже давно-давно под толстым слоем пыли. Совесть – это не плод нашего воспитания. Дети задолго до того, как родители скажут им, что такое хорошо и плохо, они уже знают, что хорошо и что плохо. Совесть имеет высшее божественное происхождение. Она часть нашей души или духа от рождения и до конца жизни, вне зависимости от того, как я к ней отношусь, пользуюсь я ей или нет, она у вас есть, и она у вас будет всегда. Совесть буквально означает знание. И поэтому она очень тесно связана с разумом. Разум и совесть, они взаимосвязаны, и они работают совместно. Вообще слово «совесть», оно состоит из двух слов. это весть или информация от кого-либо или вместе с кем-либо. Первоначально подразумевалось, что это будет знание, которое Бог вложил в сердце каждого человека, как часть своего образа и подобия. Но нам нужно понять, что совесть – это инструмент, который выполняет определенный алгоритм работы. Это не самостоятельная субстанция с искусственным интеллектом, которая живет вне зависимости от нас своей жизнью. И в таком случае, если мы понимаем, что совесть – это инструмент, на ее работу влияют многие факторы. Знания наши, то, что нам закладывалось с детства, то, что мы впитывали в процессе нашего роста, работы, окружающей среды, греховный мир наложил отпечаток. Мы сами на это отложили. Поэтому сегодня мы видим, что с совестью что-то не так у человека. Некоторые церкви, руководствуясь в кавычках Божьим словом, сочитывают однополые браки, рукополагают женщин на пасторское служение, одобряют разводы, продают за деньги церковные должности, нелегально присваивают себе земли, имущество, в том числе давая взятки. Примеров много. И многие задаются вопросом, это делает церковь? Почему их совесть молчит? На самом деле совесть не молчит. Она просто неправильно работает. И об этом мы и будем сегодня говорить, и с этим мы и будем разбираться, почему она неправильно работает. Если вы еще не знали, и это, возможно, для вас будет открытием, эта истина звучит так. Поведение человека напрямую зависит от степени его совести. Поведение каждого из нас напрямую зависит от степени или уровня его совести. Оказывается, совесть бывает разная. Давайте попробуем понять, какая она бывает. В Библии, ну, в частности, в Новом Завете, по большему счету, выделяются три основных уровня совести. Три таких базовых уровня совести, каждый из которых имеет свои взаимосвязанные подпункты. И, ну, если сказать просто, то есть хорошая, есть плохая и есть посередине чуть-чуть. По мере того, как мы будем переходить с одного уровня на другой, проверяйте себя и задавайте себе вопрос, где я? На каком уровне совести я сам нахожусь сейчас, в данный момент? Какая моя совесть? Задавайте себе этот вопрос. Итак, первая совесть, хорошая совесть, это добрая. Она так и называется, добрая совесть. Больше всего говорится в Библии как раз об этой степени совести, очень много об этом говорится, и она является как бы эталоном для христианина. По крайней мере, апостол Павел говорит, что для него это эталон, для него это образ жизни, обращаясь к Синедриону, мы читаем 1 Деяния, 23 глава, 1 стих, он пишет, «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил перед Богом до этого дня». Здесь он говорит, что я всю жизнь старался жить с доброй совестью. Именно такое же напутствие он дал и Тимофею. 1 Тимофею 1:19 мы читаем. Доброе буквально переводится как ну, хорошее, правильное, хорошо настроенное, работающая, живая. Она хорошо работает, поэтому она добрая. Иметь такую совесть означает иметь как раз правильный ориентир, который в нужное время, а не по всякому поводу, будет срабатывать и где-то останавливать, где-то корректировать, а где-то и ободрять в правильном решении. Добрая значит хорошо отлажена и правильно работающая. И как подпункт есть еще чистая совесть. Они все работают вместе. Чистая совесть, об этом написано в 1 Тимофея, 3 глава, 9 стих, это качество для диаконов. Это необходимое качество для служителей, иметь чистую совесть. Чистая значит без греха. Чистая – это совесть, которая не испорчена грехом, не запятнана грехом. Кстати, после покаяния у каждого христианина именно такая совесть. Она как чистый белый лист бумаги, она очень чувствительна ко всему греховному. Любой грех сразу становится видимым, как черное пятно или даже точка. Любой греховный поступок, компромисс, мотив или желание, Когда человек живет с чистой совестью, они не будут проглатываться в его жизни, они не будут заминаться, они будут видны. Для служителей, почему именно для диаконов это написано, это очень важно. Им приходится работать с финансами, с имуществом. Там велик риск искушения. И поэтому Павел пишет, что это необходимое условие для диаконов – иметь чистую совесть. Вместе с ней идет непорочная совесть. Павел пишет о себе, Деяния, 24 глава, 16 стих. «Я и сам стараюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и перед людьми». Непорочная – это такая совесть, о которой ты не притыкаешься, которая тебе ничего не предъявляет в вину. Это не значит, что она не работает, просто на самом деле тебе нечего предъявить. Твоя совесть, она непорочная, она чистая. Это не значит, что ты перестал грешить или что ты стал абсолютно святым. Но это значит, что в данный промежуток времени ты живешь без греха, и совести тебе по факту нечего предъявить. Потому что ты живешь с доброй, хорошо отлаженной совестью, имеешь в сердце мир, имеешь радость прощения, ты строишь спокойные и доброжелательные отношения с людьми, ты просыпаешься утром и наслаждаешься новым днем, новыми отношениями с Богом, живешь по благодати, и грех тебе в этом не мешает. Совесть тебя не осуждает, и от этого ты имеешь внутреннюю радость. Увы, не всегда так бывает. Так не бывает каждый день. Так хотелось бы жить каждый день. Но если в своей христианской жизни вы ни разу не наслаждались отношениями с Богом с чистой и непорочной совестью, без страха осуждения, если жизнь веры для вас – это только постоянное «Господи, прости», это скука, однообразие, это выполнение каких-то определенных религиозных правил в попытке заслужить Божье одобрение, то вполне возможно, вы и не знаете, что такое настоящая христианская жизнь. Более того, вполне возможно, что вы и Бога не знаете. Но есть совесть посередине. Это немощная. Немощная или слабая совесть – это не совсем плохая совесть, но и нельзя сказать, что она очень хорошая. Она где-то так посередине. Апостол Павел много раз пишет об этой совести Коринфянам, обращаясь к церкви Коринфа, и он пишет людям, которые живут с такой совестью. Например, вот 1 Коринфяна, 8 глава, 7 стих, 12 стих. Там говорится о таких людях. Такая совесть осуждает за то, что не требует осуждения как грех. Есть разница. Так происходит потому, что определенные знания, разная литература, особенно прошлое наше, греховное прошлое, разные передачи, разные философские учения, то, чему мы научены от рождения, все это так или иначе формировало нашу совесть. И вот вся информация, которая поступает из нашего разума к совести, на все это совесть и реагирует. Она очень часто реагирует даже на все подряд, то, что не является совершенно грехом. Но где-то она может реагировать на конкретные вещи или на какие-то отдельные ситуации. И этих ситуаций очень много. Вплоть до того, что кого-то будет совесть осуждать, что он просто Библию положил, как Сан Саныч вот сюда ее положил. Для многих это страшный грех. Для кого-то страшный грех проспать воскресенье. Для кого-то страшный грех лечь спать и не помолиться. Примеров очень много, таких вроде бы мелочных, но есть определенные мелочи. Если мы считаем для себя, что это грех, то это и будет грехом, нас в этом будет осуждать совесть. Об этом пишет апостол Павел, говоря о немощной совести. А если вы в это верите, то совесть на это и будет реагировать. Однако нужно понимать, что немощная совесть – это не обязательно плохая совесть. Человек может быть очень хорошим христианином, но иметь немощную совесть. По отдельным второстепенным вопросам. Не по вопросам греха. А по отдельным второстепенным вопросам, особенно из категории, что можно есть, как одеваться, как и когда отмечать разные праздники, что смотреть, куда ходить – и прекрасно жить. Вот гораздо хуже, если этих немощей становится очень много, и они уже контролируют твою христианскую жизнь и становятся маркерами твоего пути христианского. Маркерами, которые определяют твой путь, который ты называешь правильным. И к тому же ты его навязываешь и другим, как единственно правильный путь. И говоришь, что вот так жить и так поступать – это единственно правильно. В этом чаще всего проблема немощной совести. Человек не только сам так живет, но он и обязывает всех окружающих вокруг себя жить именно так и только так. Либо он постоянно соблазняется и притыкается о свободу других христиан, и от этого его вера, она шатается из стороны в сторону, она нестабильна. В этой категории есть еще совесть, в немощной совести, это совесть мнительная, которая хуже немощной. Человек с такой совестью, он постоянно испытывает страх, много страхов, в частности, страх наказания, неуверенности в полном Божьем прощении. Человек с такой совестью, он вообще не живет по благодати, он не знает, что такое благодать. Его жизнь состоит из правил, что можно, что нельзя. Вообще вся жизнь делится на категории черное и белое, и ничего посередине. Он постоянно просит прощения, и он не имеет этого прощения, он не верит в Божье прощение. Он постоянно сосредоточен на своих грехах, даже в большей степени, чем на Боге. Грехи для него ориентир жизни и попытка с ними как-то бороться или как-то от них избавиться, а не Бог и его милость и благодать. Такие люди склонны к унынию. Они не знают, что такое внутренний мир, что такое радость, спасение. Они, в общем-то, в принципе вообще во всем не уверены. Их мнительная и немощная совесть их постоянно осуждает, потому что эта совесть, она основана не на Божьем слове, а на человеческих понятиях о том, что такое хорошо и что такое плохо. Она основана на всевозможных фобиях и страхах. Вот в этой ситуации только Бог может дать полную свободу от страха осуждения и наказания. Только Бог может дать полную свободу от попыток заслужить одобрение Бога своими делами или исполнением правил, половина из которых очень часто человеческие. Только Бог может дать полную свободу в общении с Ним без всяких барьеров, искусственно выстроенных. Только Бог может сделать совесть доброй, которая будет служить правильным ориентиром Божьего пути, а не того, который мы себе нарисовали или кто-то нам нарисовал. Но вот дальше уже начинаются более худшие варианты совести. Это порочная совесть. Порочная совесть, об этом написано в Евреям 10 глава, 22 стих. Это совесть буквально плохая. Если добрая, она хорошая, то ее антипод – это порочная. Она плохая, негодная, она искажена грехом. И чаще всего она не реагирует на грех. И вот в такой совести мы все с вами жили до того, как Бог простил нас. Мы жили с такой совестью. Это совесть неверующего человека. И это не значит, что ее нет. Но с ней живут, как в одном фильме женщина сказала, муки совести – это как будто болит живот. Вот пока он болит, ты мучаешься, ничего не ешь, не хочешь даже есть. Думаешь о диете, о лечении. Но как отпустило, снова ешь все подряд. Вот с такой совестью большинство людей живут. Ну, появились какие-то муки, потом прошли, и живешь дальше, как ни в чем не бывало. Прижало, ты даешь всевозможные клятвы, обещания, дум посвятить даже Богу свою жизнь в том числе. А как отпустило? Снова живешь, как жил. После покаяния Бог очистил нашу совесть от грехов, от всех, и дал новый шанс начать все сначала, начать с чистого листа. И это относится в том числе и к совести, потому что Бог из порочной совести сделал нашу совесть чистой, доброй, живой и чувствительной ко всякому греху. Бог правильно настроил нашу совесть, как гитару, допустим, как инструмент. Это и есть инструмент. Он настроил ее так, чтобы все струны звучали в унисон с Божьим Словом и с Его законом. Но мы прекрасно понимаем, что любая гитара, даже если она просто стоит и к ней не подходишь, она имеет свойство, расстраиваться. А тем более, когда на ней мы играем постоянно или кто-то на ней играет, чужой. Она требует постоянной подстройки, а именно возвращения в первоначальное состояние чистоты. Вот точно так же и с совестью. Ее нужно хранить чистой и неповрежденной, чистой и незапятнанной грехом. Но очень часто мы сами беремся за подстройку нашей совести. Самостоятельно, используя в качестве камертона не Божье слово, свой собственный слух, который заключается в таких вот выражениях, как «мне так кажется», «я так думаю», «я это люблю», «мне это нужно», «все так делают». Список огромный. Мы очень часто беремся за настройку нашей совести, хотя это совершенно и не требуется, потому что Бог ее настроил, отладил. Наша задача просто следить за чистотой. Но мы очень часто думаем иначе. Обязательно нужно что-нибудь подкрутить. Вот так появляется другая категория совести, которая называется оскверненная совесть. Оскверненная совесть, это Титу написано, 1 глава, 15 стих, 16 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Такие люди, говоря, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, не способны никакому доброму делу». Это грязная, замаранная совесть, замаранная сознательно. В пример Павел приводит людей, которые называют себя верующими, но их жизнь говорит о прямом противоположном. Почему так? Разве они не знают, что правильно, а что нет? Прекрасно знают. Но когда их разум замаран, тогда и совесть замарана. Тогда мы живем уже совершенно по другому сценарию. Так появляется больная совесть. Совесть начинает болеть. Больная совесть – это совесть, которая работает с перебоями. Мы начинаем оправдывать свои неправильные действия, греховные поступки, ищем очень часто кого-то виноватого в наших грехах, обвиняем, прикрываемся обстоятельствами, делаем все возможное для того, чтобы совесть замолчала. А она все равно не затыкается. Знаешь, совесть сложно заткнуть. Она говорила и будет говорить. Мы ее дрессируем, чтобы сидела смирно, а она не сидит. Она и потому и больная, что она сигнализирует, как любая боль в нашем организме, боль сигнализирует о том, что проблема, есть проблема. А что мы делаем обычно, когда есть боль? Обезболивающие. И так и с совестью. Совесть сигнализирует о том, что что-то не в порядке, а мы ее тоже обезболивающие, поверьте, их очень много, этих обезболивающих, у неверующих он огромный, этот набор. А верующие, они не придумали ничего нового, они просто оттуда чаще всего и черпают. Алкоголь, наркотики, суицид, депрессии, дела и как можно больше, работа, игры, музыка. Главное, чтобы совесть молчала. Главное, чтобы не было времени думать и оставаться наедине с собой. Обычно совесть когда говорит? Когда мы остаемся наедине с самим собой. Сложно услышать голос совести, когда ты погружен в какой-то круговорот дел, и твой ум занят какой-то информацией, которая все время поступает и поступает в твой разум. Увы, без Бога и без Божьего лечения корня проблемы муки совести ни к чему хорошему никогда не приводят. Классический пример – это Раскольников из рассказа Достоевского «Преступление и наказание». Это классический пример неверующего человека, когда муки совести ни к чему хорошему не приводят. В любом случае не стоит заглушать голос совести и тем более идти на какой-то компромисс. Никогда не идите на компромисс с совестью. Это болезнь, это начало болезни. Если совесть вам о чем-то сигнализирует, значит, она живая. Радуйтесь этому. Сотрудничайте с ней, но не заглушайтесь и не пытайтесь договориться. Если один раз оправдать грех, а потом еще раз оправдать грех, и еще раз, что происходит с грехом? Он становится привычкой. А совесть, приученная молчать, она как комарик, будет все время пищать. Она будет все время напоминать, но уже как комарик. Все тише и тише и тише. Она, поверьте, никогда не заткнется. Она все время будет говорить. Пока вы живы, и особенно если вы христианин, совесть все время будет пищать. Но она будет все слабее и слабее, и в конечном счете она станет умирающей совестью. И очередной грех, он может занять постоянное место жительства в вашей даже христианской жизни, очищенной Богом. А потом будет второй, и третий, и четвертый, и пятый дозволенный грех. Так появляется сожженная совесть. последняя из этой категории, сожженная, об этом написано 1 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Это совесть, которая чаще всего не работает. Вернее, она работает, но она работает неправильно. Раньше рану прижигали, ну, чтобы остановить кровь, прижигали раскаленным железом. Может быть, вы видели это в фильмах исторических. Вот то же самое происходит и с такой совестью. Сожженная совесть работает по подобной аналогии. Ей заткнули рот многократным игнорированием ее. Ее постоянно игнорировали, и ее просто прижгли. Кровь остановилась. И как ни странно, я вот много читал о совести, что люди пишут в интернете, на разных форумах, что пишут психологи, философы, в том числе Кант. Как ни странно, многие люди, они хотят жить именно вот с такой совестью. Им нужна вот такая совесть. Совесть, которая молчит. Это идеальный вариант для большинства неверующих людей. Совесть, которая ничего не говорит. И ты сам решаешь, что для тебя правильно, а что для тебя неправильно. Ты определяешь это. Люди с сожженной совестью не видят, что они неправы. Ну, они вообще ничего не видят. Неважно, что ты им говоришь. Их разум закрыт для божественного вмешательства. А поэтому совесть, она молчит. Ее выжгли. Это может привести к духовной смерти. Поэтому на домашних группах, если вы будете это обсуждать, попробуйте вспомнить и поделиться примерами, когда в вашей жизни последний раз вас осуждала совесть. И что вы с этим делали? Как вы услышали, что это действительно вам говорит Бог через совесть? Как вы на это отреагировали? Поделитесь примерами, как вы заглушали голос совести в своей жизни. Это будет интересное обсуждение. Помните, что Бог призывает нас жить только с чистой, доброй и непорочной совестью, и никак иначе. Потому что совесть – это индикатор внутренности твоих убеждений. Позвольте Богу и Его Слову формировать вашу совесть, ваш разум, не миру, не другим людям, тем более не себе. Давид очень здорово сказал на этот счет в 50-м псалме. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Совесть – это союзник Бога, и это Его инструмент для нашего освящения. Она не враг, и с ней не нужно бороться. К ней нужно прислушиваться, с ней нужно дружить. А чтобы понять, как с ней нужно дружить, нужно понять, как она работает. Вам интересно, как работает совесть? А вы и так знаете, как она работает. Все люди прекрасно это знают. Но я попробую это сформулировать, как это работает, если вы еще способны слушать. Нормально? Ну, у нас еще есть минут 40. У совести есть три основных функции. Сан Саныч очень так коротко говорил об этом, об этих функциях, когда проводил семинар по воспитанию детей. Я немного по-другому сформулирую эти три функции. Но вы поймете, о чем я говорю. Первая функция совести, она законодательная. Совесть указывает, как нужно поступать, чтобы поступок соответствовал установленному Богом нравственному закону. Совесть указывает ориентир правильный. Эта функция была дана Богом задолго до того, как появился закон, известный всем нам как 10 заповедей. Благодаря этому человек мог выбирать правильный ориентир для своих мыслей, желаний и поступков, даже не зная Божьих заповедей вообще. Поэтому вы наверняка встречаете неверующих людей, которые ведут очень нравственный образ жизни, очень нравственный, но при этом не верят в Бога и не знают, Библию никогда в жизни не открывали. Эта функция совести, она прописана в каждом человеке от рождения. Вторая функция, она судящая или измерительная. Она как судья определяет, приступил ли человек этот закон или нет. То есть, видите, как совесть работает. Направляет, указывает на то, что правильно, а потом судит, как ты это исполнил. И вы понимаете, что если подменить Божий закон на человеческие стандарты, то это будет как весы, которые подстроены. Совесть, она будет измерять, но она будет измерять уже не совсем верно и не совсем правильно. Она, возможно, будет судить то, что не требует осуждения. Или наоборот, то, что требует осуждения, она уже не будет так явно осуждать. О работе этой функции хорошо написано в Римлянам, 12 глава, 14 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другое». Совесть. Она показывает, она судит постоянно. И вот третья функция, она выносит приговор. Третья функция – это результат измерения. И этот результат влияет на то, что испытывает человек. Либо угрызение совести, либо радость от совершенного действия, поступка или мысли. Либо угрызение совести, либо радость. Все три эти функции, они работают одновременно. Они работают мгновенно. В целом это и есть совесть. Она так работает. Она говорит, что правильно, она судит, и она выносит приговор. На домашних группах вы можете, кстати, попробовать смоделировать разные ситуации. Как совесть может работать у верующих и у неверующих с определенными вещами. Возьмите какие-то грехи нравственные, или не просто абстрактные ситуации, хотя можно и абстрактное взять, а грехи конкретные, например, воровство, обман, порнография, зависть, осуждение. И попробуйте смоделировать, как совесть будет работать, используя все эти три функции. Я хотел привести пример, как это работает. Вот это Иван. Это обычный неверующий человек. Он где-то в подсознании знает, что Бог есть. Наверное. Но он просто живет. Он живет, как все люди. Он обычный неверующий человек. И представьте, Иван сматерился. Первая функция совести, которая указывала бы ему, как поступать, ну, она у Ивана уже давно-давно отключена. Он сам решает, что ему правильно, а что нет. Вообще слово «грех» в его лексиконе нет. В его разуме такого понятия даже нет, что такое грех. Он просто сматерился. Поэтому вторая функция, которая должна была бы это осудить или как-то измерить, она у Ивана уже давно не работает. Он привык материться. Это обычный образ его жизни. Она его не осуждает. Вернее, нельзя сказать, что у него совести нет. Если он придет в церковь, или он придет в театр, или он даже в школу придет, там он себе не позволит это делать. Совесть у него работает. Он понимает, где это можно делать, а где нельзя. Но, в принципе, материться для него – это обычный разговор. Так все делают. Поэтому для него смешно думать даже о том, что совесть его будет осуждать в этом поступке. У него нет никаких угрызений совести, когда он сматерился. Потому что его совесть порочна, она испорчена грехом, и она не реагирует на нарушение нравственного Богом установленного закона в отношении сквернословия. Но вот Иван покаялся. Ну, извините, я не нашел лучшую фигурку человека, у меня дети выросли уже. А поспрашивал, мне никто не смог принести. Вот представьте, Иван покаялся, теперь он христианин, Бог очистил его совесть. И теперь Иван знает, что такое грех. Свою прошлую жизнь он теперь видит совершенно в другом свете, но Бог простил Ивану не только его грехи, он очистил его совесть. И его совесть из порочной стала доброй, чувствительной, чистой. Она как правильно, хорошо настроенный инструмент начинает работать. И вот Иван по старой греховной привычке, Иван христианин, смирился. Естественно. Совесть за какие-то наносекунды, она совершила все три действия. Она сверила это с Божьим законом, она послала в мозг осуждающий сигнал, на который Иван должен был как-то отреагировать. Раньше Иван матерился легко и просто. А теперь его осуждает совесть. Для него это непривычно, это что-то новое. Хотя он совершенно не знает, где об этом даже в Библии написано, и написано ли вообще. Но внутри себя он понимает, что он сделал что-то не так. И он сделал неправильный поступок. И это есть грех. У него есть два варианта развития. Какой первый вариант? Можете сказать. Это был второй, ладно. У него первый вариант был. Покаяться. Первый вариант – это просто попросить искренне у Бога желания не просто исповедовать этот грех, а попросить искренне у Бога способность больше этого не делать. И Бог на самом деле знает, насколько искреннее, а не лукавое было это желание или просьба. В этом отличается исповедание от покаяния. Не просто назвать грех, а назвать его своим именем и выразить перед Богом желание больше этого не делать. Не факт, что у Ивана больше это не повторится. Он еще может раз материться, и может еще раз. Но он знает уже, что с этим делать. Он знает, у кого просить прощения и как это делать. И постепенно греховная привычка с языка уйдет куда-то в мысли, а потом все дальше и дальше, где-то там в подсознании, она у него, возможно, и будет время от времени всплывать, особенно когда он едет за рулем или когда его дети там доведут до белого коленя. Но это не будет его нормальным образом жизни. Материться – это не будет его нормальный, естественный образ жизни, который он будет оправдывать. А вот есть второй вариант развития. Иван просто не придал этому особенного значения. Ну, подумаешь, сматерился. Ну, а с кем не бывает. Я обычный русский человек, и это обычный русский язык. Все так говорят, проще одним словом выразить целую кучу слов. Ну, в конце концов, я привык так говорить. Более того, не надо меня провоцировать, а я и не буду это говорить. Но Иван еще раз матерился, и еще раз, и еще раз. И совесть каждый раз ему будет напоминать об этом, что ты не прав, ты не прав. Ты поступил неправильно. Но не видя никакой реакции, она будет говорить все тише и тише и тише. Греховная привычка станет характером. И Иван уже не будет придавать этому никакого значения. Он просто будет это делать. И не важно, что вы будете это, на это говорить. На самом деле, вы же знаете этот железный аргумент. Это железный аргумент. Если я чего-то хочу, то я буду это делать. И не важно, что это даже грех. У многих людей... И, увы, даже у верующих людей это железный аргумент. Я это хочу. Итак, совесть из доброй станет порочной и испорченной грехом. Но есть добрая весть. И эта добрая весть заключается в том, что Иван стал Божьим детем. И у него есть небесный отец, который найдет способ Ивану объяснить, что он не прав. Бог будет судить Ивана. И уже, наверное, не так. Ивану это точно не понравится. Возможно, это даже будет больно. Так что не игнорируйте совесть, она ваш помощник. И с ней нужно дружить, потому что она помогает вам жить свято. А вот теперь мы вернемся к нашему основному отрывку. Спрашивается, зачем я так много говорил о совести? Все это было вступление. В старой версии синодального перевода в 20 стихе переписчики курсивом, не переживайте, одна страница текста осталась. В старой версии синодального перевода, если вы посмотрите на 20 стих, там переписчики курсивом добавили слова: «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог». И создается впечатление, вот знаете, когда я первый раз читал эти слова, создается впечатление, что если совесть тебя осуждает, то тем более Бог тебя осуждает. Этих слов нет в оригинале, чтобы вы понимали. То коль ми паче Бог. Как мы видим, совесть не только осуждает, хотя по большему счету этим-то и занимается только. Она еще и оправдывает. И более того, совесть может работать и неправильно, и осуждать за то, что и не является грехом. Совесть может осуждать в чем угодно, что мы считаем грехом. Так о чем же пишет Иоанн в этом отрывке? К чему он нас призывает? А он нас призывает к благодати. Он пишет о благодати. Вы скажете, откуда здесь благодать? Я попробовал перевести 19-20 стихи из греческого, вот что у меня получилось. Внимательно послушайте, как эти слова, ну, примерно звучат в оригинале. И благодаря этому, тому, что мы любим, не словом, языком, а на деле, мы знаем, что от истины и в присутствии Его успокоим сердца наши, потому что как только осуждает нас наше сердце, гораздо величественнее нашего сердца сам Бог, и Он знает все. В переводе Кассиана эти слова звучат так. Поэтому мы узнаем, что мы от истины и успокоим перед Ним сердца наши, в чем бы ни осуждало нас наше сердце. Видите, акцент смещается. С осуждения на ободрение. Даже если мы неверны, Бог верен. Он знает, насколько мы любим на самом деле. Он знает наше сердце, Он знает наши искренние мотивы, Он знает то, что внутри нас. Люди не всегда могут оценить наши мотивы, но Бог всегда их оценит правильно. Бог видит, насколько мы любим. Я действительно, ну, честно скажу, я недостаточно люблю. Я не все сделал правильно в воспитании моих детей. Я не все верно делаю, как Божий служитель. И очень часто совершаю ошибки. Да и то, что для церкви делаю, можно делать гораздо больше. К тому же я все еще согрешаю. И поводов для работы совести очень много. И она будет судить, и она будет напоминать об ошибках прошлого, и в том числе и настоящего. У совести нет срока давности, и она не уходит на обед. Совесть, она все время работает. Но истина благодати в том, что Бог все это и так знает. Бог все это знает лучше, чем мы это себе представляем. И Он уже принял нас вне зависимости от того, что я сделал правильно или что я сделал неправильно. Именно поэтому нам нужно успокоить свои сердца в Его присутствии. Даже тогда, когда мы думаем о своей греховности. Даже тогда, когда мы думаем о своем несовершенстве. И когда совесть нас в этом осуждает. В конце концов, Его слово, а не наши чувства имеют решающее значение. Живая и добрая совесть – это наиважнейший инструмент Божьего освящения и незаменимый ориентир для ежедневного хождения в Божьей истине. Иоанн именно об этом нам и говорит. Он указывает правильный ориентир. Совесть осуждает и правильно это делает. Но у нас есть весть о благодати, о том, что Бог принял нас в нашем несовершенстве. 1 Коринфянам 4 глава, 5 стих. Поэтому не судите вовсе прежде времени, доколе не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит намерение сердец. И тогда похвала будет каждому от Бога. Бог в свое время все расставит по местам. И тогда каждому будет, заметьте, похвала, а не осуждение от Бога. Это удивительно. Мы заслуживаем наказания, но нам будет за еще и похвала. Потому что Бог, Он видит искренние намерения наших сердец, Он видит, где мы действительно и как мы любим. Он все это знает, и Он это оценит. И Он увидит все самое хорошее и самое доброе, что в нас есть. Вот почему Павел пишет: не судите друг друга. Если вы себя-то не можете объективно осудить, кто дал вам право своей совестью судить чужую совесть? А вот себя судить можно и нужно. И именно это и делает наша совесть в сотрудничестве с нашим разумом и обновленным разумом и Духом Святым. Но даже когда и мы этого не делаем, Бог это будет делать. И Он будет нас направлять, потому что мы Его дети, и Ему не все равно, как мы живем, как мы говорим, что мы делаем. Он будет нас направлять, чтобы мы не были осуждены с миром и с дьяволом. Сейчас мы будем совершать вечерю Господню. И именно об этом написано в первом послании Коринфянам, 11 главе, с 26 по 32 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас и немощны, и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром».